«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, дорогие радиослушатели, особенно радиослушатели военного ревю. Здравствуй, дорогой служивый народ. Начинаем новый выпуск военного ревю, а это значит, что с вами Виктор Баранец
и Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна, слушай!
Во-первых, радиостроках нашего военного ревю мы, конечно, прежде всего хотели бы от души, от офицерской души поздравить всех наших чекистов с их профессиональным праздником. Работайте, товарищи! Ну, а теперь по сути нашей сегодняшней темы. Мы думаем с Михаилом о том, что, конечно, впереди 75-летие Великой Победы, и мы решили поднимать все чаще забытые страницы нашей Великой Победы, в том числе и тех людей, которые и забыты, и, возможно, забыты их подвиги. Вот о таких людях Михаил Тимошенко вам сейчас и расскажет. Пожалуйста, Михаил.
Ну, под... Словом «чекист» принято понимать, как правило, контрразведку. Тогда возникает вопрос, а контрразведка, она появилась в результате чего? Видимо, в качестве противодействия разведке. Угу. Что же было раньше, курица или яйцо? И вот это препирательство смешное вообще приводит к выводу, что это вообще-то единый, я бы сказал, организм, поскольку задачи у той и другой стороны очень сходны. Разведка ищет агентурные подходы в стороне противника, а контрразведка должна этим подходам препятствовать.
Ищет тех, кто ищет подходы.
Да, ищет тех, кто ищет подходы. Ну да, до тех пор, пока не дойдут до мышей. И вот поэтому мы говорить будем не только о тех разведчиках, которые... относились к ИНО, ОГПУ, к Первому управлению Комитета госбезопасности, но и сегодня относится, допустим, служба внешней разведки, она выведена из состава, ПГУ-то выведена, и СВР из состава КГБ, но и о разведчиках военных, то бишь тех, кто служил в ГРУ. Называлась эта контора, извините, по-разному. Поэтому чего упоминать-то? Ну вот начнем мы с кого? Со Святогорова, с Александра Пантелеймоновича. Просили нас об этом. Родился в 13-м году в Харькове. А уже в 39 лет, даже раньше, в 38, начальник цеха на комбинате «Запорожсталь». Вы мне назовете какого-нибудь начальника цеха, неполных 30 лет сейчас. Ты такого хрена найдешь зав. Отделом в фирме в какой-нибудь. Но в те времена бывало. Его пригласили в НКВД поработать на пересмотре дел необоснованно репрессированных. Тут война. И, соответственно, куда-то же он должен был пойти. Препятствовать противнику. И он становится командиром отряда разведывательно-диверсионного. То есть, по сути, такой же, какой был у Медведева, где служил Кузнецов Николай. То есть, это разведывательно-диверсионная и террористическая деятельность в тылу противника. Чем прославился? Подробности опустим пока. Значит, ликвидация Георга фон Брауна. Значит, это тот случай, который, вообще говоря, постоянно приписывается полковнику Старинову. Вычислили сначала святогоровские партизаны, в каких зданиях могли бы разместиться немцы, когда займут Харьков. И выбрали несколько таких домов, а в частности один, в котором сумели установить полтонны тротила таким образом, что противник не нашел их. То есть мина, помимо вот той радиоуправляемой, которую рванул Старинов, была прикрыта другой миной, которую немцы с радостным визгом обнаружили и обезвредили. Было такое? Было. Потом были такие случаи, когда на сторону партизан переходили бойцы Галичины, дивизия СС «Галичина». Под видом Харунжева проник в школу Абвера. Прикинулся, что он Харунжи УПА. Удалось войти в доверие к начальнику конторы и начальнику этой школы и начальнику гестапо. Поэтому он обзавелся списком, получил доступ к списку курсантов, которые обучались в школе и заброшены на территорию Советского Союза. Ну, а потом к чертовой матери сожгли и взорвали и школу, и гестапо. Пытались и шефа гестапо сцапать, но он погиб в перестрелке. Потом посетил уже в Польше личный представитель Канариса. Святогорову удалось внедрить в Абвер своего разведчика, поляка Станислава Рокича. Подходящий он был в этом плане. И вот под видом Фридриха Крауза этот Рокич встретил Вальтера Филлингауэра. Замечательно. Во время застолья Филлингауэр обсуждал цель приезда со своей любовницей Влюблен. Ну и вот в организацию операции против партизан. Сорвалась операция. Высвобождали партизаны Святогорова Вильяма Широкова. Это секретарь Компартии Словакии, по-моему. Но потом не подружились они с Осифом Тисо, хотели его ликвидировать, не удалось. Смылся в Берлин. Удачная комбинация была с похищением шифров у итальянцев. Виноват. У Моссада. Там были представители Моссада в Праге. И вот удалось подвести к ним разведчицу, агентурную, Бьянку. Она взяла у него ключики из пиджака после ночи любви, передала Святогорову, они быстро пересняли, что могли, и ключи вернули на место. Замечательно. 2 года чекисты были в курсе всех действий Моссада. Ну, а в послевоенные он отвечал за ликвидацию Степана Бандеры. Помните такой Богдан Сташинский, который потом перешел на сторону немцев? Вот этот Сташинский был руководим Святогоровым. Ну, у нас все любопытно. Представляли его герою, почему-то забыли, не наградили. Ну, решили, что, наверное, многовато героев уже в стране. А вообще-то, надо сказать, что он успешно вполне потом, после войны, работал на Ниве разведки, был резидентом в Праге, потом в Германии. Вот как-то так. Угу. Теперь второй, Ян Черняк, про которого говорят, что он прототип Отто фон Штирлица из знаменитого фильма «17 мгновений». Только вот какое дело. Отто фон Штирлиц, это понятно, что он характер нордический, твердый. А Ян Петрович Черняк, он вообще говоря, Янкель Пинхусович. Он родился в еврейской семье в 1909 году в Черновцах. А это была Австро-Венгерская империя. Ну, родители то ли погибли, то ли без вести пропали. Воспитывался в сиротском приюте, потом кончил техническое училище, потом ухитрился окончить политех в Берлине. Ну и там законтактировал с коммунистами, немцами. Ну а дальше чего ж тут? В 30-м году сошелся с вербовщиком ГРУ, тогда это, еще раз говорю, называлось несколько иначе, И служил сначала в румынской армии, добрался до секретных документов. Потом в Германии служил, где создал разведгруппу. Разведгруппа «Крона». По-моему, это одна из тех немногих групп, где ни один из агентов не засветился и не был прихвачен. Ну и вот потом в Соединенных Штатах сменил ответственного за проникновение в атомный проект. Но тут сбежал, елки-палки. Продолжим после перерыва.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Наш телефон, запоминайте, 8 800 200 ровно 9702. Продолжаем начатый в первой части разговор.
И вот Черняка руководство ГРУ представило к званию Героя Советского Союза. Но буквально за несколько месяцев до этого там, в резидентуре, сбежал шифровальщик. А предыдущему своему, ну, того, кому он менял, непосредственно начальнику Гузенко, дал замечательную оценку. Поэтому награды не получил. А дальше, ну, как-то вот забыли человека. Работал переводчиком в ТАСС. В 69-м выходит на пенсию. Скромно. Живет в однокомнатной квартире с женой. И тут Советский Союз распался, Россия стала новой, ей были нужны свои герои. И вот в 1994 году Чернику Яну Петровичу было присвоено звание Героя Российской Федерации, а указ был принят, когда Черняк находился в больнице, в коме, за 10 дней до его смерти. Награда была вручена его жене. Так-то вот. Ну, а теперь кто нам звонит, чего хочет? Здравствуйте, Эдуард из Батайска.
Привет.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Как всегда рад вас слышать. И согласен с вами, что многим достойным людям не были вручены награды. Я могу назвать, например, Мурзина Даяна Борисовича, Даяна Баяновича. Он совершил тоже подвиги на уровне Николая Кузнецова, но ему тоже героя не дали.
А Быстролетов, того да, вообще говорю, законопателя?
Очень много.
Да до бесконечности.
Да. Ну и вот.
Родина благодарила героев.
Да. Очень благодарная Родина у нас. Так вот, я хотел сказать по другому случаю. Как обычно, моя военно-техническая тема. Вот недавно совершил вынужденную посадку Ту-22.
Да, М-3.
Якобы. Во-первых, Ту-22 уже давно не летают. А это должен быть либо Ту-22М2 или Ту-22М3.
Это М3, сказали же, да.
Да?
Ту-22М3, да.
А, ну мне это не дошло.
Угу.
Так вот. И тут такая вещь. По требованию Министерства обороны двухдвигательный самолет должен при нормальной нагрузке совершать полет при одном остановившемся двигателе.
Угу.
А он пошел на вынужденный. Значит, что-то еще было. Но поскольку он сумел совершить такой сложный маневр, как посадка, значит, у него управляемость была в норме. Тут какие-то причины еще, наверное, были.
Очень похоже. Посадки. Очень похоже.
Будем интересоваться. Обязательно расскажем. Конечно, будем докапываться, что там на самом деле произошло. Спасибо за ваше замечание. Оно вызывает интерес, наверное, не только у вас и у нас. А мы продолжаем военный...
Здравствуйте, Андрей из Екатеринбурга.
Урал, привет. Андрей, живее включайтесь. На Урале же шустрые люди. Что ж вы спите у микрофона, а?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Живее.
У меня, как всегда, вопрос по истории. В нашем музее в городе Пушма целая выставка бронепоездов. А когда был последний бронепоезд Великой Отечественной выпущен вообще?
В 70-х годах. Но они пока на вооружении.
А, на вооружении даже есть?
Да.
Есть целые базы. А, извиняюсь, перепутал с поездами. Второй вопрос, пожалуйста.
Про нашего легендарного генерала Даватора. А он вообще как бы действовал-то, получается, в тылу противника в сфере разведки или как? Или... Ой, как спросить-то? Ну, как теперь КГБ или тогда ЧК? Он...
Нет, а при чем есть КГБ и ЧК? Он к ним отношения это не имел, он были. Чистый кавалерист.
А у него армейское чистое было звание.
Он к армии относился, конечно.
Знаменитый генерал, мне как тут
это же целый... Хорошо, сипа, вы знаете, вы нам очень хорошую мысль подсказали. Мы тогда посвятим, наверное, целую, ну, одну из частей нашего военного ревю генералу Даватору. Спасибо. И
памятник где ему стоит? Мне вот просто интересно, генералу Даватору.
Ну, где-то в Подмосковье, Миша, где-то есть.
В Подмосковье, да?
Да. Сейчас мы поищем и вам точно скажем, чтобы не ошибиться и не опозориться. Дайте нам разобраться. Хорошо? Хорошо? Сейчас мы разберемся и вам доложим. Здесь у нас спрашивают, какой урон после пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» и как это повлияет на ремонт корабля. Дорогие друзья, вот эти 95 миллиардов, которые были названы со ссылкой на одно из зданий, это все цифры, взятые пока от балды. Официально комиссия еще обсчет урона не закончила. Ну, а как это повлияет на ремонт корабля? Я думаю, что удлинятся сроки его и ремонта, и модернизации.
Ой, это же надо. На флоте некому утопить авианесущий крейсер. Елки-палки. Это же до чего дошло?
Катенька, кто у нас? Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, товарищи. Вот был Гитлер, он, конечно, злодей, это понятное дело. Но он родился в 19 веке в Австрии. А тогда все были крещенные, это практически все. Вот кто Гитлер поверить-то был, католиком или протестантом?
Вот это вопросик, да? Давай его назначим католиком, Миша.
Ты знаешь, это вопрос такой. Да. Склизковатый, потому что в Германии сложилась какая ситуация? При Великом Фридрихе, когда Пруссия превратилась в Германию, был принцип, все равно, какому богу они молятся, лишь бы налоги платили. Поэтому, а протестантизм зародился там, в Германии, вообще-то, если честно. Поэтому там были и протестанты, и католики, и кого только не было. Это корзинка со всеми возможными овощами. Ну, а уже после прихода к власти фашистов начали разбираться, и католиков щемили, как могли.
Нам здесь подсказывают, в Челябинске есть улица Даватора. Да я не думаю, что только в Челябинске. Продолжаем военно. Кирова у нас, город Кирова у нас. Здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте. Но Гитлер был лютеранином, это понятно. Значит, вчера Владимир выступал, кстати, неплохо держит цифры, знает тему, но вот он мне сказал одно, у нас килограмм мяса стоит дороже, чем в Германии. У нас 5 евро в долларах, а там 3. Почему? Потому что поголовье скота в 5 раз сократили, поэтому бессонно пили. Экспортируем зерно. На самом деле, если бы поголовье скота было нормально, то зерна бы стране не хватало. Вот он вчера, к сожалению, он немножко совравший. Вывод. Замечаем об этом.
О чем конкретно? Мы вам не запрещаем говорить. В чем конкретно соврал?
Ну, он сказал, что мы впервые за многие годы экспортируем зерно. Но мы его экспортируем.
Он не сказал, что впервые экспортируем. Зачем же перевернуть? Дорогой мой человек.
Я вчера специально
показал. Ну, извините, пожалуйста. Это мы в этом году впервые экспортировали зерно?
Да, это не, он сказал про...
Что, даже при Советском Союзе не экспортировали, что ли?
Нет, ну, закупали, но мы фуражное зерно...
Подождите, пожалуйста, одно дело, что больше всех экспортировали, или никогда еще так, как в этом году не экспортировали?
Ну, в 30-е годы мы экспортировали для...
Дорогой мой человек, вы говорите, что мы впервые экспортировали зерно. Вы так говорите?
Ну, я имею в виду в обозримом будущем, прежних 5 лет.
Миша, разберись с человеком, я не пойму, Миш.
Нет, минуточку, давайте поспокойнее будем говорить.
Что такое,
а? Впервые в истории Новой России или впервые в истории Советского Союза и России? Да подождите,
остановитесь, пожалуйста. Давайте спокойно разбираться.
В 30-е годы мы экспортировали зерно?
Ну, действительно, да, и как организация была.
Так вы же говорите, впервые экспортируем. Так
что?
Кто из вас врет, не пойму, вы или Путин, а?
Не-не, ну мы экспортируем сегодня, потому что поголовье скота очень низко, мало.
Подождите, так в чем соврал Путин? Ответьте на
вопрос. Ну он не досказал, что причина экспорта, потому что...
Да, извините, это уже другой вопрос, ну, причина. Ну, другой? Я говорю, в чем он соврал? Ну, отвечайте. Ну,
я не знаю, что он соврал, он не до конца сказал, что мы экспортируем, потому что...
Боже мой, так он, оказывается, не до конца сказал то, что вам хотелось.
А это, между прочим, полуправда.
Так нет, неправда заключается в том, что мы... Говорите, вы начали экспортировать. Да экспортировали мы и просом, и позапросом году.
Мы начали экспортировать, потому что поголовье скота 8
миллионов. От того, что поголовье населения уменьшилось. От того, что количество ртов уменьшилось, мы не поэтому начали экспортировать.
Боже мой. Ладно, поговорили.
Понятно. Вопрос Ростислав, Москва. Вопрос поставил человека в тупик. Ростислав, да. Москва, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравия желаю.
Первый вопрос. По наградам. Вот звание героя супругам Коэнам, немного ли это для всего лишь хозяев конспиративной явки? Еще правда ли, что в гражданскую войну вообще в Белой гвардии не награждали никого?
Награждали, многие не принимали награды.
И второй вопрос. А прав ли был Говорухин, что при Ельцине распродали даже стратегические запасы редких металлов, и из-за этого для Минобороны вынуждены много чего закупать в Африке? И насколько сейчас это беспроблемно вот на фоне всяких санкций?
Когда у Советского Союза в балансе не хватало, по-моему, 80 тонн кобальта, мы заказали в Финляндии два ледокола, чтобы они кололи лед на Енисей до самой Дудинки, и можно было вывозить добытый кобальт не только в судоходное время, в Межень, но и после ледостава. Вот вам и, допустим, то, что вы вычитали в соцсетях.
Я хочу ответить человеку, который уличил Путина во лжи. Вот ему отвечает 2.12. Да, он просто сказал, что мы впервые стали первыми в мире по экспорту зерна. Вот и все. Спасибо, Николай. Так что, как говорится, фильтруйте, базар. Предъявляет такие претензии.
Витя, ну мы же договорились уже, что люди слышат то, что хотят услышать.
Так трындел уже, ты видишь, уже забрабанил.
Так он хотел услышать, что Путин врет.
Да, 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 да. А сам наврал.
Когда журналистика – семейное дело.
Мы с Юлькой так немножко поспорили.
Это не по теме сегодня.
Когда сложно договориться.
Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
Когда нужно найти компромисс.
Что же все-таки произошло, что людей разделило?
Приходится все объяснять простыми словами.
Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же рядом со мной на ваши вопросы отвечает и полковник Михаил Тимошенко. Вот такое письмецо мы получили.
Давай.
Уважаемые товарищи полковники, вы большие оптимисты. Это о чем? А вот я не знаю о чем, но мы оптимисты с тобой. Дальше, объяснение. По моему субъективному мнению, пишет Олег из Краснодара, после пожара на Кузнецовой о военно-морской авиации можно забыть. Олег, Краснодар. Олег, мы хоть слово сказали о военно-морской авиации или нет? Зачем вы нам приписываете слова
и мнения? О палубной авиации, да. Туда-сюда. Тренироваться на нитке – это не совсем то, что да. Садится на палубу.
Ну, еще неизвестно, мы выведем ли Кузнецов вообще из строя, или, может, все-таки отмодернизируем, отремонтируем. Так что не надо нам приписывать то, что мы не говорили. Самара у нас, здравствуйте.
Добрый день,
здравствуйте,
товарищи полковники. Алексей вас беспокоит. Я хочу по поводу героев тоже, ну, такую реплику. Вот в 65-м году... Поступил я в первый класс. У нас целое крыло школы на первом этаже, значит, было оборудовано под музей. Ну, 65-й год, много было ребят, у которых отцы воевали. И вот в музее лежали пилотки, бескозырки, фляжки, котелки. Нам вот, пацанам, хотелось это иметь. Мы смотрели на это с придыханием. Над этой витриной были, ну, такие плакатики с портретами героев Советского Союза и с кратким описанием подвига. Вот. Это продолжалось, ну, наверное, года 3-4. Потом резко все это куда-то делось. Вот. Ну, это так, как реплика.
Угу.
Вот. Но нам это очень нравилось. Это просто мы вот туда, если мы туда попадали, мы опаздывали на урок. Нас ругала училка.
Вот так, вот так. Спасибо.
А вопрос такой.
Давайте.
Вот в каком году перестали фронтовикам за награды что-то там платить? Платили-то, собственно, чуть-чуть.
Чуть ли не в 56-м.
Если не раньше. 49-й, что-то, Миша, помню.
Если не раньше.
Да, потому что там была тяжелая ситуация, и многие настали, набежались фронтовики. По-моему, 49-й год. Хорошо, разберемся обязательно.
Да у нас всю дорогу тяжелая ситуация.
Да. Ну что?
Спасибо.
Вот здесь спрашивают, ответьте, пожалуйста, на вопрос по полковнике. Почему генерал-майор младше генерал-лейтенанта? Ведь лейтенант младше майора. Так исторически сложилось, что генерал-поручик, это был вообще-то почти что первый заместитель командующего армией, имел вот такое звание, генерал-поручик. А потом решили вот
звание лейтенанта. Не совсем так, Виктор Николаевич.
Давай.
Вообще вот эти вот звания, генерал и тому подобное, они у нас позаимствованы во многом из английского и французского языков. А те, в свою очередь, основаны на латыни. Генерал-майор, вот как ни странно, это значит главный генерал, если пытаться перевести в лоб.
Майор вообще главный обозначает.
Да, старший, главный. А лейтенант – это заместитель. Вот и все. А то, что у нас так сложилось... Потом мы стали примерять генерал-поручика к званиям зарубежным и решили, что во-во-во-во, лейтенант, во-во-во, заместитель. Поручик же был.
Ну, а теперь
только для порученец.
Послушаем еще что одного авторитетного военного историка. Сейчас мы переходим к званию генерал-лейтенант, и сразу же возникает вопрос. А почему генерал-лейтенант старше, чем генерал-майор? В царской армии было звание генерал-поручик.
Да.
То есть, о чем мы говорили. По сути, помощник командующего войсками, второе лицо в действующей армии. Поручик превратился со временем в лейтенанта. Поэтому звание генерал-поручик превратилось в звание генерал-лейтенант. Вот такое простенькое объяснение. Едем дальше. Военный
Владимир из Москвы.
Привет.
Алло, Владимир из Москвы.
А что ж такое?
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Виктор Николаевич, с большим уважением всегда к вам отношусь. Вот вы мне объясните, пожалуйста. Жириновский, Зюганов находятся в оппозиции правительства. На днях им вручают медали. Я-то думаю, не только я, мы все думаем. Сейчас выйдет Владимир Вольфович и скажет спасибо, 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 но принять не могу. Почему? Потому что 20 миллионов населения... за чертой бедности. Ну, вот. У меня когда вопрос. Угу. Вы бы приняли бы эту награду?
Я нет. Я нет. Знаете почему? Ну, во-первых, я не состою уже ни в КПСС, ни встаю, ни в Либеральной демократической партии. Я считаю, что это все диванные партии, которые хорошенько пристроили свою теплую попу к власти, приткнулись попой к Кремлю.
Они же финансируются
они правительством. Они имитируют некую оппозицию. За то, что они так блистательно имитируют эту оппозицию, они получают ордена. Это нечестная оппозиция. Полковник Баранец доклад закончил. Поехали. Едем.
Спасибо.
Кирилл, здравствуйте, Кирилл из Москвы. Алло.
Здравствуйте, Кирилл из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сегодня такой праздник, значит, у чекистов. Я бы хотел вспомнить такого человека, как друга нашей страны, как Маркуса Вольфа. Вот вы бы могли как-то вот передачу какую-нибудь краткую сделать?
Хорошо. Вот
сделаем.
Миша, Вольф записали и...
Маркус Вольф.
Да. Великий человек.
Спасибо.
Так, обязательно. Да. Я уже записал, да.
Чем большой друг нашей страны был.
И, да. И продаватора. Мы все записали. Вы видите, народ, мы идем по вашей просьбе. Мы шьем костюмы по вашим заказам. Едем дальше. Военное ревью слушает вашего
Самары. Здравствуйте, Юрий из Самары.
Симферополь,
прошу прощения.
Здравствуйте, дорогой мой Симферополь. Поехали.
Да, это я.
Да, конечно, вы. А кто же?
Вопрос, даже не вопрос, быстро. Вот половина пожилых людей, ну, таких вот, как я, Волгоград считают город святым. Ну, это великолепно и нормально. Вот, вот еще бывает Сталинград надо назвать. Тоже понимаю. Может быть, когда-то будет референдум, а нельзя, допустим, и будет Стальград назвать его. И тогда на картах будет у американцев вроде как и лето. И вот так вот. Проще. Ну, все. Получилось.
Но это же вопрос уже и говорил. И Путин об этом говорил. Пусть решает Стальград, местный народ. Вы понимаете? Надо проводить в Волгограде референдум. А там раскололся город надвое. Все. Базар закончен. Большинства нет. Остается Волгоград. К великому сожалению. Едем дальше. Поехали.
Здравствуйте, Воронеж. Юрий из Воронежа.
Здравия желаю, товарищи полковники. Вы знаете, вот хочется еще обратить и ваше внимание, внимание слушателей, и, может быть, даже президента. Вот у нас в области Черноземье самые богатые земли, Гитлер вывозил эшелонами
да,
из Германии.
Да, да, да.
А вы знаете, у нас закрыли все сельхозучилища, и ни в одном училище уже более 10 лет с приходом вот губернатора Гордеева не готовят трактористов. Ну, трактористов, ладно, там они без удостоверения.
А
имеют.
Кто же у вас пашет землю, скажите, пожалуйста?
А у нас пашут старики последние и без документов трактористы. Но я другой вопрос.
То есть трактористы, гастарбайтеры так, и старики.
Почему да? гастарбайтеры? Мальчонки.
Да.
Мальчонки, без документов. Вот.
Ну, землю всю вывезли, ты понимаешь, какое дело?
Нет.
А Гордеев же в этом понимает. Раз земля вывезена, что ее пахать?
И да. Второй вопрос. А вот танкистов же раньше брали из
трактористов. Ну, старались набирать, да, из трактористов.
Да. А сегодня это же удар. И одновременно, ну, вы сами понимаете, и по обороноспособности. Как вот это оценить, вот такую тупость? В отношении кормильцев, защиты.
Так я не понимаю, что...
Это персонально гордеевская тупость или еще чья-то?
Там, по-моему, там уже, по-моему, другой губернатор, а не Гордеев, да? Дорогой мой человек, скажите фамилию губернатора. По-моему, не Гордеев уже, а?
Нет, это Гордеев все закрывал. Спасибо.
А сейчас кто губернатор? Фамилию-то назовите. А?
А то, что открыто, сбежал. Уже не откроешь.
Да. Ну, конечно, если не готовят трактористов на таком великом землепашестве, как Воронежская земля, это нельзя понять. Поедем дальше. Александр.
Здравствуйте, Александр из Казани.
Здравия желаю, товарищ полковник. Александр, Казань. Вот. Вчера в новостях по радио «Комсомольской правды» была информация о том, что президент Турции Эрдоган собирается закрывать две американские базы в этой стране. Вот. Он представил такие причины. За то, что Америка оккупирует Ближний Восток, это в Сирии, по-моему, там 14
тысяч. Не только. За то, что Америка объявила санкции по поводу из-за покупки в России С-400. Вот первый мотив. Продолжайте, пожалуйста.
Так, дальше. За то, что он укрывает там Гелена, это радикалы.
Понятно, это тоже. В чем вопрос у вас?
Так, я хочу вот там узнать, это вопрос такой. Со временем между Турцией и Америкой могут возникнуть военные действия?
Я сомневаюсь.
Надо спрашивать Трампа.
Да.
Я думаю, что Эрдоган всегда готов, а Трампа надо спрашивать.
Если драка начнется, то это уже, значит, выход из НАТО Турция. А Трамп очень боится выхода Турции из НАТО. Да и не только Трамп. Так, Катенька, кто у нас еще в эфире?
Николай из Владимира.
Здравствуй.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Николай Александрович из Владимира.
Здравствуйте.
Капитан Варшавки. У меня-то первое, значит, хочу поздравить всех с наступающим праздником Дня энергетика. Энергобатальон, который находится, мирный Плещевский космодром, значит. Вот. И вопрос у нас такой, значит. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. У нас в свое время в гарнизоне, выступая по радио полковник, значит, на вопрос... Почему такое безобразие с дедовщиной сказал, с чего это началось, сказал так, что началось все с того, что отменили полковые школы сержантов. Это как раз...
Понятно, да, это проблема.
Перерыв, да. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, отлично. Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же рядом отвечает на ваши вопросы полковник Михаил Тимошенко. Тут интересный вопросик поступил. Почему США так боятся ракет средней и меньшей дальности? Дорогие друзья, потому что время подлета очень короткое. То все то, что они намастырили в натовской Европе, это все очень быстро поражается. Потому они нас так и боятся, этих ракет. Николай, Миша, у нас Николай еще висит. Боже мой, слушай, простите нас. Николай, вот, пожалуйста, простите.
Вот, да. Вот какой вопрос, значит. Я как раз попал в этот период, когда сделали учебные центры, и сержантов стали учить в учебках. Угу. Пришел к нам сержант, который по-русски-то плохо говорил с этим совсем. Потом только научился. То есть он не мог командовать нами, соответственно. Я ему как какой-нибудь живой трансформатор показывал. Вот. Поэтому, чтобы прежде чем посылать в школу сержантов, надо было тех, которые могут командовать, а не этим. Первый вопрос. И второй вопрос, значит, у меня такой, значит, будучи лейтенантом, я столкнулся с тем, что один капитан, поймав воина с... Значит, употребление спиртных напитков, он не говорил, что он пьяный, он говорил, ты отравился. И организовывал при отравлении промывкой бледно-розовым раствором марганцовки. Можно применять этот метод в современной нашей армии с контрактником и срочником.
В связи с чем? Если там перепьются, что ли, батальоном или ротом?
Если он выпил, он не говорит, что он выпил.
Что, силком может... заставили марганцовку пить, что ли, вы предлагаете? Извините, вы предлагаете пьяных кормить марганцовкой.
Трезвых кормить марганцовкой.
Все, так, немедленно, сейчас надо обратиться к министру обороны, чтобы по всем частям цистерны стояли с марганцовкой, и никто никогда выпивать не будет. Понятно, поговорили, поехали. Самара,
здравствуйте. Вадим из Самары.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Самара. Ну, у меня первая, это небольшая шутливая реплика. Это, вот знаете, у нас есть день чекиста, то есть ФСБшника, который, так сказать, отмечает соответствующим образом, причастный к этому. А вот день ФСБшного стукача нет. Вот я предлагаю, так сказать, соответствующим образом не обижать этот контингент. А так бы в организациях их чествовали, дарили бы торты, эх, настучу. Это шутка. А теперь серьезный вопрос.
Ну, во-первых, она оскорбительная.
Ни в коем случае.
Нет.
Человек
как-то соглашается... Потому что... Нет. Потому что вот если у разведчика кто-то стучит, то он называется агент. А если у контрразведчика, то он называется стукач?
Угу.
Как же так?
В народе так.
Дорогой мой человек, вот если вы оскорбляете эту когорту людей, вот если бы вчера этот мужик застрелил вашего родственника, да, то вы бы, наверное, сегодня уже по-другому отзывались, правильно, да? А все дело в том, что агентура слабая. Его должны были еще, как только он поезд сел, его должны были перехватить. Да, давайте вопрос. Не оскорбляйте, пожалуйста, сотрудников, вопрос, которые, значит, помогают следующий. Нашей безопасности. Поехали,
вопрос,
да.
Вопрос, значит, следующий. Но это уже серьезно. Скажите, пожалуйста, вот у нас наша страна официально заявила, что мы полностью ликвидировали химическое и бактериологическое оружие. Полностью ликвидировали институт в Шиханах, который занимался соответствующими разработками. Американцы не только не ликвидировали, но есть информация, что они наоборот наращивают.
Так, и что?
Не получается ли так? что мы, по сути дела, только для того, чтобы отпиариться, так сказать, на весь мир, сами себе, так сказать, сделали бы...
Мы поступили непаритетно, вы правы. Надо было в один срок заканчивать, да. Они не ратифицировали даже этот
договор. Они же ссылаются на то, что да. у них денег нет.
Да, 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 да. да. Вы правы.
Нужно... Не хватает на то, чтобы забанить «Северный поток-2».
Ноздря в ноздрю. А у нас, дорогие друзья, пришло время расстаться с вами в этот прекрасный пятничный вечерок. Ну что, эх, что там, Катенька, говорит, смуглянка,
ух ты, молдаванка. Ё-моё, оркестр, смуглянка.
И все занимаемся вопросом, были ли в Молдавии партизанские отряды.
Да.
Нам такой вопрос тоже задавали. Ну что, дорогие друзья, приятного вам отдыха желают полковники Баранец. Тимошенко, встретимся в понедельник, дорогие друзья. Всего доброго.
На рассвете заглянул соседний сад. Там смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать. Станем над рекою соки летние встречать. Раз кудрявый клён зелёный листрезной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый, да зелёный, влюблённый да и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.
А смуглянка, молдаванка отвечала парню лад. Партизанский, молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам лес густой. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый да клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый клён зелёный лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый, да клён зелёный лист резной. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый
создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Челябинск 95,3.
Пятигорск 88,8.
Самара 98.
Новосибирск 98,3.
Ставрополь 105,7.
Краснодар, 91.0.
Красноярск, 107.1.
Благовещенск, 100 ровно и 60.
Санкт-Петербург, 92.0.
Москва, 97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.